но тем, у кого есть Бог и кто верит в вечное блаженство, намного легче. Но он не знал Бога, и никто не мог ему доказать, что вообще есть Бог и Творец. Это, быть может, случайно жена умерла, и сыновья утонули, что лед именно под их ногами треснул, и они упали в воду. А его маленькая дочка Ильсе, ох, она просто была слишком хорошая для этого мира. И она могла верить рассказам об ангелах и о золотом небе, куда она идет, как она сама говорила. «Папочка, приди тоже в небо вслед за Ильсе», — сказала она перед своей смертью. «Я буду ждать тебя у этих больших золотых ворот». «Мой маленький ангелочек», — шептали губы Курта Хельвича, — «если бы я мог верить всему этому, я был бы, конечно, счастливее, чем сейчас, потому что имел бы надежду снова увидеть всех вас, моих милых, потому что вы все верили Богу и Искупителю». Сам же Курт Хельвич потерял свою детскую драгоценную веру, в которой его воспитывали его родители. Громко застонав, он закрыл лицо руками, и новая картина воспоминаний предстала пред его глазами. Он находился в далеком прошлом, в своем счастливом детстве. Милые, сладкие звуки доносились снова до его ушей. Он видел себя мальчишкой в просторном домике своих родителей, играющим с маленькой сестричкой, которую он больше всех любил. Он видел, как мать вместе с ним по вечерам молилась, видел большую грузную фигуру отца перед собой, как он каждый раз, перед тем, как уходить в море, благословлял детей, как счастлив был он тогда. Затем произошла большая перемена в его жизни. Летом один богатый купец несколько недель отдыхал у них на берегу моря и полюбил Курта как красивого и умного мальчика. Уезжая, купец взял его с собой, чтобы воспитывать мальчика для себя как сына, потому что он был бездетным. Теперь Курт редко виделся с родными. Самое большее, один раз в году он мог приехать в гости к родным. Вскоре после этого его отчим уехал в Америку и взял его с собой, и с тех пор он уже ничего не слышал о родных. Когда Курт через несколько лет вернулся, сразу пошел искать родителей, но их уже не было. Он узнал лишь то, что родители умерли, а сестра уехала куда-то в город на службу. Но куда? Этого никто не смог ему сказать. Разбитый этой грустной вестью, он старался сделать все, что мог, чтобы найти свою единственную сестру. Но все было напрасно. Он свыкся с этой мыслью, что сестра для него умерла. Но если бы она еще жила и была бы бедной, с какой радостью помог бы я ей и разделил бы с ней мое богатство. Сегодня он опять так живо почувствовал боль этой утраты и тоску по сестричке, и горестный вздох вырвался из его груди. Вдруг кто-то тихо постучал в дверь его кабинета. Кто осмеливается сейчас ему мешать? На его приказание войти боязливо вошел мальчик лет 12. Он был одет бедно, но чисто. Держа в руках какие-то листочки, он подошел к столу. — Что тебе надо, мальчик? — коротко спросил Хельвич у него, удивленно его рассматривая. Мальчик же, в детском доверии, глядя на него своими большими карими глазами, сказал: «Господин, пожалуйста, скажите, стоят ли эти бумажки что-нибудь, и дадите ли вы действительно моей матери мешок муки и риса, как тут написано? Это же ваш адрес, не так ли? Мы после смерти отца очень бедны, а теперь мама еще болеет и ничего не может заработать. Ты хочешь получить мешок муки и риса? Дитя, я не понимаю тебя, — сказал он и потер в изумлении свой лоб. Что значат эти бумажки? Но лишь только один его взгляд упал на них, как румянец залил его щеки. В следующую минуту он, сильно побледнев, чуть не упал. Ему показалось, что перст живого Бога коснулся его. Дрожащей рукой держал он бумажечки, которые он и его друзья 2 года назад на корабле в порыве озорства и насмехательства написали для миссионера и после этого кинули в волны океана, не думая тогда ни на миг, что они когда-нибудь станут действительными и кому-то пригодятся. Если есть великий Бог, то Он сможет сделать так, что это дорогое имущество не пропадет, — писал он тогда на бумажке. И вот Бог так направил путь этих бумажек, чтобы туда, где была самая большая беда, послать помощь и радость. «Значит, на самом деле есть живой Бог», — сказал он сам себе. С умилением скрестил он руки и забыл, что 2 больших глаза мальчика все еще боязливо смотрели на него, ожидая ответа. «Уважаемый господин», — сказал наконец Джон, когда увидел, что ответа не следует, — «получу ли я мешок муки и риса? Тогда я пойду и позову Юргена, чтобы он помог мне перетащить их в лодку. Конечно, мой милый мальчик, ты получишь все, что написано в этих бумажках», — был ответ. «Также ты получишь то, что обещали другие господа. Но раньше, чем ты уйдешь, пообедай со мной и расскажи, как твоя мать стала владетельницей этой бутылки». «О, эту бутылку нам послал милый Бог, когда бедствие наше стало очень велико», — ответил Джон просто сердечно. «Однажды я, мой брат Вильям и наша маленькая сестричка Лолли пошли на берег искать рыбок и ракушек на ужин. Вдруг эта бутылка засияла на солнце, так что мы подумали, что нашли золото. Мы были очень разочарованы, когда, подойдя ближе, увидели, что это лишь пустая бутылка, в которой было только несколько бумажек. А когда мы их прочитали, наша радость была велика, и мы вместе с мамой благодарили милого Иисуса, который дал нам эту бутылку. Так как господин Хельвич был к мальчику приветлив и добр, то он смело рассказал все о своей домашней жизни, как их отец ушел в море и больше не вернулся, как мать скорбела и плакала об отце, а затем стала делать тяжелую работу, чтобы прокормить детей. Чем больше Джон говорил, тем теплее становилось на сердце Хельвича. Своим детским поведением и горящими глазами, которые казались Хельвичу такими знакомыми, мальчишка становился милее для него. Но он не мог вспомнить, где он мог видеть эти глаза. Когда же Джон наконец с грустью добавил, что бабушка и дедушка уже умерли, а единственный брат матери уехал с отчимом в Америку, и мать не знает, жив ли он, тогда Хельвич взволнованно спросил: «Дитя, твою маму зовут Ильсе, и у нее карие глаза и белые локоны?» «Да, как и у меня», — ответил Джон, удивленно смотря на чужого господина. «Все говорят, что я очень похож на маму. Мама родилась не на этом острове, и она намного меньше и слабее, чем другие женщины на нашем острове», — добавил он. «Но теперь я думаю, что мама очень ждет моего возвращения. Могу ли я позвать Юргена, чтобы он мне помог. «Нет, милый мальчик, его нам не нужно», — сказал господин Хельвич, улыбаясь. «Я приеду сам через пару дней и привезу все с собой. Сначала я дам тебе с собой только корзину с необходимыми продуктами. Мой слуга сам принесет ее тебе. А теперь, мой сын, Бог да благословит тебя. Приветствуй свою мать от имени Курта Беккера. Думаю, она его еще помнит». С такими словами отпустил он Джона, который не знал, как отблагодарить чужого господина. О, что скажет мать, когда услышит, как приветливо этот чужой господин его принял, и какое добро содержит в себе эта большая корзина, которую слуга нес на своем плече и теперь укладывал на дне лодки. Старый Юрген тоже радовался от сердца, что это все была истина, а не глупая шутка с этими бумажками. Он пришел вместе с Джоном в его домик, чтобы разделить там с ними их большую радость и увидеть содержание этой корзины. О, какие большие дары оказались в корзине! Колбаса, мясо, булка, масло и много еще подкрепляющего для больной матери. Для детей было много краснощеких яблок и пряников, как будто уже наступило Рождество. Джон, который вначале забыл передать приветы от господина, теперь вспомнил об этом. «Мама», — сказал он, — «этот чужой господин приказал мне приветствовать тебя от имени Курта Беккера». Это пронзило сердце матери. Она не знала, находится ли она еще на земле или уже на небе, где болям и горестям места нет. «Разве это возможно, что Курт Беккер еще жив?» — думала мать. «О мой Бог! Как велики твои чудеса и как славны твои пути! Это же мой, в мыслях давно погребенный брат, этот чужой господин, который так милостиво обошелся с моим сыном, мой брат. Он, наверное, узнал его по лицу. Это воистину чудо!» «Джон, дитя мое, — сказала она, — ты ходил к твоему дяде Курту, о котором я так много рассказывала. У него теперь фамилия отчима Хельвич, поэтому я не узнала его по фамилии. Благодарность Богу и слава ему за его великую милость. Дети, никогда не забудьте, какие великие дела Бог для нас сотворил». Почти такие же мысли поднялись и из сердца Курта Хельвича. Он и великий стыд наполнил его сердце за пропавшую жизнь. Великий и могучий Бог не отплатил ему за его дела. Тихая молитва поднялась из его сердца к престолу того, кто, если и наказывает, то все же любит. О, хотя бы я из этого источника мог получить силу для своей новой жизни, взывал он в себе. В его темную жизнь ворвался луч солнца милости и изменил всю его жизнь. Сердечной радостью готовился он к поездке к своей любимой сестре. Как сильно желал он обнять свою сестру, которую так долго считал умершей. Так же сильно тосковала по любимому брату и Ильсе, а также и дети, которые по нескольку раз в день бегали к маленькому мостику, чтобы посмотреть, не видно ли дядиного корабля. И, наконец, настал этот день, когда небольшой, но прекрасный корабль приблизился к берегу. Скоро он причалил к берегу, и сестра с братом имели радостную и слезную встречу. Маленький домик вдовы еле мог вместить все те дары, которые дядя привез издалека, но они были предназначены для тех, кто в скорбные дни помог Ильсе своей помощью и утешением. С какой радостью разделила она их уже на следующий день, так что заплатила честно весь свой долг перед ними. Скоро отплыл маленький пароход из пристани, но Курт Хельвич вернулся не один, но взял с собой в свой дом и свою сестру с ее детками, чтобы они вернули жизнь и радость в его одинокое и грустное жилище, и об этом позаботились трое маленьких детей с большим усердием, так что глаза грустного дяди скоро радостно засияли, когда он с ними играл или рассказывал о своих рейсах в далекую Америку и Индию. Больше же всего он радовался тому, что через свою богобоязненную сестру он смог приблизиться к Иисусу, Искупителю души, ведь Ильса в школе своих страданий многому научилась и могла теперь принести много пользы своему брату. Он снова смог найти драгоценную детскую веру, которую он некогда так легко променял на роскошь мира и его золота. Теперь уже никто не мог украсть это у него, так как он знал, что непростой случай вырвал его из мира, но рука живого Бога, рука милующего Отца, который не мог смотреть, как он погибает. Чудны пути Божии, и славен их конец.